Snow is falling on the ground. In the forest, there's no sound. A shallow grave is where we lie, the boys and men who died. And snow is falling on the ground, and we are calling to be found. We are calling to be found.
Мир устал.
и наших тел истлевший прах восстал в цветах лесных. А вам так хочется дожить, а вам так хочется любить и просто быть.
Утро у меня сегодня началось. Друг с Украины написал следующее. Началась война, бомбят Киев. У меня очень много друзей на Украине. И сегодня я специально пригласил Юрия Лира, Гора и Ольгу Алашвили, чтобы мы поговорили о ситуации, которая сейчас происходит. И главный вопрос. Ваше мнение. Юрий, тебе слово.
Мнение о чем? Конкретизируйте, пожалуйста.
О ситуации между Россией и Украиной. Кстати, мы в прошлый раз закончили с тобой, когда вели секреты, как раз закончили перед вопросом Татьяны, которая задала вопрос. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, в чем смысл происходящих событий между Украиной и Россией? К нам пошел поток беженцев и ДНР, и ЛНР. Чего хотят добиться темные, стремясь развязать войну между нашими странами? Ну вот как раз к этому вопросу мы и вернулись.
Хорошо, тогда я попытаюсь максимально коротко, хотя тема чрезвычайно объемная. И для многих эта объемность удивительна и даже мало осознаваема. От этого ситуация не меняется в этой объемности темы и ее долговременности. То, что сейчас происходит, это такой своеобразный специфический момент истины в истории, которая насчитывает тысячи лет, а не 30, там еще что-нибудь. И все, о чем можно здесь сказать, можно коротко обозначить как влияние тех самых сил, о которых мы постоянно говорим в последнее время, нечеловеческих, если они выглядят как люди. Влияние их на многое, что происходит на Земле. Так вот, если немножко поближе к нашему времени, то Здесь очень многое приходится констатировать с печалью и горечью, но спокойно и с полным осознанием фактологии, которая сейчас всплывает в полный рост, касается это и того, что последние десятилетия происходило на территории Украины, касается это в не меньшей степени того, что происходило на территории России, на территории многих других государств бывшего Советского Союза и стран бывшего социалистического содружества. Началось это все, конечно же, не в 91-м году, с этого беззаконного явления под названием Беловежское соглашение. Оно как было беззаконным, антиконституционным, так таким и остается. Просто там был сорван некий сакральный стоп-кран, и многое понеслось под откос. По той дороге, которая выстраивалась сотнями лет. И все это может быть подтверждено спокойной фактологией исторической, историко-культурной и многим другим. Теперь, если еще ближе к нашей теме, значит, то, что сейчас происходит, это, конечно же, с точки зрения нормальной человеческой системы восприятия ужасно по многим причинам. Первое. Применяется военная техника для решения некоторых задач, которые, казалось бы, объявлены в сфере некой политологии, историко-политологии и так далее. То есть имеется в виду денацификация и прочее. Вопрос ставится немножко по-другому. Это абсолютная неправда. По принципу «а нас-то за шо?» Или в этом что-то есть? К сожалению, в этом что-то есть. Потому что всем участвующим в сегодняшнем разговоре и давайте-ка скажем так, всем живущим ныне на территории Украины не во сне приснилось москаляку-наделяку, кто не скачет, той москаль, и многое другое, в чем не так намеками, а абсолютно ясно утверждается превосходство некой группы людей над другими. Ну так, по крайней мере, на их территории. Мне кажется, я ничего не сочиняю здесь. И здесь без исторических экскурсов, серьезных, без спекуляций, без передергиваний, не обойтись. Все придется рассматривать по-настоящему, по большому счету. И не с чьей-то там колокольни, не с чьей-то официальной, официозной еще какой-нибудь точки зрения, скажем, Кремля, Киева, Вашингтона, еще кого-нибудь. Документы есть. Они вполне востребованы. Вот только их никто толком не приводит, а то, что мы услышали из уст российского президента, простите, это, мягко выражаясь, не вся правда. И эти экскурсы в историю большевистского движения, ленинских указов, еще кое-что. Вот как-то не хватает там многого. Там многого не хватает. С одной стороны, там, конечно же, не хватает того самого «англичанка гадит». Этого там не хватает. Но тогда, если поднимать этот фактор, придется говорить о том, что до сих пор считается табуированной темой. Связи царского правительства с той же самой Британией и с другим очень дурно пахнущим, что и предопределило разложение в смрад российской интеллигенции. А потом уже пожарные способы спасения, чего там можно было спасать, каким-то образом, большевистским. Дальше. Надо будет говорить и о том, а как эти вожди пролетарские появились на территории России. Надо будет еще многое говорить такое. И в этом смысле 22-е столетие у нас, точнее, 22-й год 21-го столетия. Мы колоссально много сейчас знаем о влиянии того, о чем мы совсем как бы не догадывались, что есть. Что есть уже отколовшаяся цивилизация, обогнавшая нас в технологии и во многом другом, на тысячи лет. И оттуда идут команды в наш мир, кому что делать и так далее. Если мы не будем все это рассматривать так, все, о чем мы будем говорить, это будет эмоциональное копошение носом в песок, в песочнице, в поисках вредных, опасных муравьев, еще кого-нибудь. При том, что они там, конечно, вполне есть. На этом уровне тоже есть о чем поговорить. Потому что сегодня, я надеюсь, мы не будем втягиваться вот эти самые политические и этнополитические дрязги в то, что всегда подсовывают людям для раздухарения, для того, чтобы люди ударялись в эмоции и другие управляемые состояния. Когда человек в эмоциях, не можно манипулировать. Так вот, я очень надеюсь, что нам сегодня удастся поговорить, может быть, о самом главном, без чего и смысла-то нет в человеческом существовании. И то, что сейчас происходит там, на территории Украины, блестяще это доказывает. Я сейчас говорю, например, об идеалах. Страна, государство, у которого сформирована ценность общегосударственная, базирующаяся на конкретных идеалах и их олицетворениях, она так и живет в согласии с этой мифологемой, с этой конструкцией сознания, выстраиваемой под идеалы. Сейчас я скажу об украинской ситуации, как я ее вижу в этом смысле, в этом ключе. Не меньшее я могу сказать и о России, вот точно так же в этом ключе. А сейчас, как там во время преснопамятных событий восьмилетней давности, и не только в Киеве, а во всех главных городах, Бандера прийде, порядок наведе. Мне это не приснилось? Нет. Кадры кинохроники до сих пор это выдают в эфир. За 8 лет в этом смысле ничего не кончилось. На минуточку, давайте-ка отбросим какие-то очень важные элементы того, что условно называется парадигма бандеровщины и его блестящего соратника Шухевича. В самую суть заглянем, что там было внутри. Насаждение лютого страха на недругов. Через что? Дальше читайте то, что иногда называют в некоторых источниках катехизис Шухевича и прочих ооновцев и так далее. 135 способов мучительной смерти для тех, кого не захватывали и пытали. Это острие, это центральный момент во всей этой идеологии. Это не просто карательная психология и способ воздействия на окружающее пространство. Мало того, что убить, надо так, чтобы мучился как можно дольше и мучить максимально зверски с такими делами, что в обморок падали немцы, которые оказывались свидетелями такого рода упражнений. Или это как-то не касается одно другого? А вот как-то касается. И то, что вытворяли все эти добровольческие батальоны на территории самопровозглашенных республик, вынуждены были осудить даже власти Украины, включая расформирование. То есть если уже там до такого дошло, то, о чем сообщали очень многие блогеры с мест, как над людьми издеваются буквально по этому катехизису, буквально до смерти мучая людей, значит, это-то есть, это не просто декларация, даешь наших вождей, они были героями. Это значит, что сверх зло не просто живо, оно дорвалось до возможности себя проявлять максимально античеловечески. И в этой ситуации, когда мы прекрасно знаем о роли пресловутого Запада во всем этом, а здесь можно добавить очень многое из того, что я знаю о специфических формах помощи, особенно в присылании некоторых подразделений особых родов войск, например, Британии, которые замечены были в свое время в Сумгаите. Вам ничего не напоминает это слово, нет? В других местах, где людям головы резали, в футбол потом этими головами играли, а потом спихивали на кого-то из местных. Очень знакомый почерк. Когда таких ребят встречают где-нибудь под Львовом и еще где-нибудь, но это о чем-то говорит. И в таких условиях ожидать какой-то гуманной реакции на то, что действительно происходило в виде почти беспрерывных бомбардировок, обстрелов территории, повторяю, самопровозглашенных тогда республик, но, мягко выражаясь, наивно. Наивно еще и потому, что сегодня мы, я уже об этом говорил, можем гораздо больше сказать о том, какие нечеловеческие в прямом смысле звериные силы стоят за этим самым напомаженным Западом. И в этом смысле цель у них одна, такая тактическая, устроить здесь действительно такое светопреставление с максимальным убоем одной части славян с помощью других. Это их золотой сон. И я абсолютно уверен еще вот в чем. Не будет этой большой войны, на которую они губу раскатали, и все под это, все, что они считали необходимым, под это сделали. Они сделали очень много. А теперь чуть-чуть о России. Они сделали это очень много, в очень большой степени, потому что Россия это позволила. А почему она это позволила? А потому что она оказалась в той ситуации 91 года, после которой началась катастрофа глобального масштаба. И уровень падения в нравственно-моральную бездну России еще предстоит измерить. Поэтому я еще раз говорю, о России можно много сказать в этом ключе. Мало ей не покажется. Они сдали, и мы, как бывшие граждане великой страны, тем или иным образом, так или иначе, причастны к тому безумию, к той величайшей трагедии, результатом которой отчасти и является эта ситуация, которую мы сегодня обсуждаем. И пока, наверное, вот все, что могу сказать для начала. Алла Верды.
Благодарю. Гор, тебе слово.
Юрий все очень правильно рассказал. Я с ним полностью согласен. Как говорили наши мудрые предки, войны на земле есть следствие войны на небе. И сегодня мы видим примерно такие же разворачивающиеся события. То есть тот переход, о котором много говорили, наша планета уже совершила. Сейчас идет, скажем так, сонастройка, перенастройка всей парадигмы. И, конечно же, как в любой переходный период, темные стараются изо всех сил сделать так, чтобы новый мир, мир именно в плане как существования без войны, чтобы новый мир не наступил. Потому что, как мы знаем из истории 20 века, практически весь 20 век мы воевали, и очень часто было так, что славяне воевали со славянами, а в это время наши, скажем так, недруги, наши враги таскали жареные каштаны из огня и потирали руки. Когда начались уже серьезные такие вот политические столкновения, мне очень многие люди писали и спрашивали насчет того, Гор, как будет война или не будет война. Я говорил всем, ребята, ваша задача сохранять спокойствие. Ни в коем случае не раздувать этот пожар, не подбрасывать поленья в этот костер. И когда кто-то, например, у меня в комментариях начинал вести такую как бы агрессивную полемику в этом ключе, я их просто удалял комментарии, а зачинщиков таких комментариев банил. Вот. И вот сегодня, значит, мне позвонили, написали несколько человек из Украины, где у меня тоже очень много друзей. И, кстати, у меня друзья как в самой Украине, так и на территории ЛДНР. Там тоже есть люди. Вот. И два момента очень интересных. Значит, да, конечно, люди оказались в полной растерянности, потому что перед этим различные пропагандисты занимались шапкозакидательством и утверждали, что у них все схвачено, все под контролем, и там, мы готовы отразить любого агрессора. В итоге получилось все не так. Полностью на всю спецоперацию, которую сейчас провела Россия, на уничтожение военной, подчеркиваю, военной инфраструктуры ушло чуть больше 40 минут. То есть полностью ликвидированы военные объекты, обесточены пусковые модули, уничтожено ВВС, и на все это дело ушло 40 минут. Но дальше больше. То есть неунимающиеся различные, скажем так, провокаторы продолжают пытаться лить масло в огонь, кричат о том, что надо брать оружие, бить там оккупантов и так далее, и так далее. То есть они фактически занимаются тем же самым. Они продолжают стравливать два наших братских народа, заставляя их воевать между собой. Чем, собственно говоря, они активно занимались все последние 8 лет. Я категорически против войны. Особенно я против братоубийственной войны. Последствия этих войн мы до сих пор еще не изжили и не избыли. Потому что та гигантская демографическая яма, которая у нас, например, есть на территории России, да, собственно говоря, и на территории Украины тоже, это все следствие тех войн, которые мы пережили в 20 веке. Затем у нас была людоедская перестройка с не менее людоедским периодом правления Горбачева-Ельцина. Вот. И дело дошло даже до того, что, вот, например, момент, который говорится, много было копий сломано по поводу пенсионной реформы в России, да? Но я ни разу не услышал ни одного внятного аргумента, почему же она все-таки была произведена. Произведена была по очень простой причине. За время с момента перестройки, с 85 по 2001 год, наша страна потеряла более 20 миллионов человек. Это была убыль страны. И просто, условно говоря, работать сегодня некому, потому что у нас демографическая яма создалась. Это как в свое время, вот тоже опять же по аналогии с выступлением Юрия Лира, могу сказать, как в свое время, например, эпоха насильственной христианизации, которая унесла огромное количество тоже населения в Руси. Потом под нее специально придумали несуществующее, ныне историками это уже доказано, татаро-монгольское иго. Что якобы вот за счет татаро-монгольского ига мы потеряли огромное количество людей. Это был период христианизации. Вот. Насильственный. То есть не все так гладко. И зачастую нам за какую-то картинку внешнюю выдают информацию, которая порой либо не соответствует действительности, либо не обо всем говорится. Потому что если говорить о реальной правде, правда всегда получается более ужасной. И вот, может быть, для того, чтобы сохранить психику многих людей, им подсовывают некую полуправду. С другой стороны, это хорошее средство, опять же, манипуляции. Когда речь идет о какой-то военной риторике, когда идут призывы там воевать, там, бить друг друга, там, биться до крови, понятное дело, что у людей, у обычного обывателя, все эти слова, вся эта риторика вызывает чувство страха. А там, где чувство страха, там людьми очень легко манипулировать. И поэтому сегодня, вот когда мне пишут многие люди отовсюду, я пишу всем: ребята, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на эти провокации. Сейчас будет очень много фейков, они уже начались в интернете. Огромное количество фейковых новостей, где просто рассказывают какую-то чушь несусветную. Я тут же звоню своим друзьям, говорю: ребята, у вас это так? Они говорят: нет, это не так. Тут недавно вот появился ролик Гордона, который в истерике кричит, обращаясь к Юрию Дудю и к Ксении Собчак, призывая их срочно выводить людей на улицы, значит, протестовать против войны в Украине. Он кричит: нас бомбят, нас обстреливают. А на заднем плане, за Гордоном, совершенно спокойно идут жители Киева. И не слышно ни бомбежек, ни выстрелов. И самое главное, люди идут спокойно, то есть никто никуда не бежит, не видно паники. Это центр города, мы с центра города делают обращение. То есть я понимаю совершенно, как здравомыслящий человек, что Гордон несет пургу.
Гора, извини, я тебя перебью, да, извини, но сегодня два человека, живущие, мои друзья, в Киеве, в центре был сбит вертолет, а на окраинах сегодня идет массированная стрельба. Вот Константин только что написал. Я его специально сегодня пригласил, но он не смог выйти, у них интернета нету.
Я знаю.
Я говорю о том, давайте объективно о ситуации. Там реально стреляют, реально сбивают, поэтому...
Влад, реально сбивают, реально стреляют. Идет подавление оставшихся группировок нацбатов, так называемых. Кстати, руководство нацбатов уже удрало из страны, их уже там нет, они прекрасно понимают, какой у них будет конец, поэтому они уже оттуда удрали. А пацаны, оставшиеся там, они, да, пытаются сопротивляться. Но я скажу так, я не собираюсь сегодня никого там оправдывать или там наоборот обвинять. Я предлагаю вот подождать буквально несколько дней, и буквально после 2 марта можно будет уже сесть и сделать предварительные итоги. Потому что сейчас, говорю, огромное количество разной информации. Тут еще нужно учитывать и человеческий фактор. Потому что, когда ты просыпаешься утром в постели, а у тебя за окном грохочет канонада, конечно же, ты не будешь спокойно к этому относиться. И, конечно же, ты не будешь говорить, что у нас все хорошо. Да нет, конечно, это не так. Вот. Но, тем не менее, вот я с Юрием еще раз соглашусь, к этой ситуации Нас долго вели, очень долго вели. 8 лет, вот, например, я не мог смотреть ни один из украинских официальных каналов, потому что там шли прямые оскорбления и лилась всевозможная грязь именно на русский народ. Хотя украинцы — это тоже часть русского народа. И когда ко мне приезжали в гости друзья из Луганска и рассказывали, что они 8 лет живут под постоянными обстрелами, что уже настолько все натренированные, что как только раздается сирена, они тут же все бросают и бегут прятаться в подвал. Все, начиная от стариков до детей. И люди жили в таком ужасе 8 лет. А тем временем, совсем недалеко от них в Киеве, происходили концерты, дискотеки, маршировали какие-то молодчики со свастиками, орали «Слава Украине! Слава Бандере!». Ну, это ведь было. Никто это... Или люди, которых заживо сжигали в Одессе. Ведь до сих пор преступники, которые всем известны, не понесли никакого наказания, даже чисто символического. Это факт. И еще раз говорю, я не собираюсь никого сегодня там обвинять или обелять. Я просто говорю, что точную оценку и точный анализ мы сможем сделать вот через какое-то количество времени, когда все уже уляжется и когда ситуация будет принципиально иной. Одно могу сказать, что все, что произошло в эти дни, это действительно тот самый переломный момент, после которого мы будем жить принципиально по-другому. Далее нас ожидают два примерных развития событий. Их на самом деле много, но два основных. Событие под номером один. Российские войска, закончив свою спецоперацию, удаляются спокойно в Россию и дадут возможность украинскому народу на право самоопределения провести выборы, сделать, опять же, свой собственный выбор и определиться, с кем они хотят дальше союзничать. Тем более, что сейчас видно, что все те западные страны, на которых нынешние украинские политики так сильно надеялись, они их всех буквально кинули. Да? Промямлили какие-то непонятные слова, сказали, что мы там ведем новые санкции против России, но никто не побежал спасать нынешнюю украинскую власть. Вот так. Это факт. И украинцы это запомнят. Второй вариант развития событий. Сразу же после окончание спецоперации, спецподразделения выловят всех основных, скажем так, зачинщиков, преступников и устроят им показательный суд. Где будет очень хорошо, если прозвучат определенные документы, которые лежат в загашниках, будут показаны видеокадры, пыток, казней и так далее украинского народа, украинских жителей Украины. Вот. И дальше после этого может произойти присоединение Украины к России. Вот два основных как бы сценария. Есть еще третий сценарий, очень плохой, что Украину просто разорвут на части. Часть Украины, в основном это восточные территории, отойдут к России, а западные части Украины будут поделены между собой западными странами. Такой сценарий тоже не исключен. Вот. И поэтому предлагаю, например, обсудить это, возможно, там через 2 недели, например, еще раз собраться и еще раз эту ситуацию обсудить. Вот у меня так.
Благодарю тебя, друзья, еще раз. Я сегодня пригласил и сторону украинскую, но там у них нету интернета, поэтому сегодня в какой-то степени Украину будет представлять Ольга Алашвили. Оль, тебе слово. Но мы сегодня вообще говорим объективно то, что каждый думает. Оль, тебе слово.
Да. Добрый день, друзья. Добрый вечер. Хотя он относительно добрый, вернее, он совсем не добрый. И я буду говорить очень аккуратно. И так складываются обстоятельства, что то, что сегодня мы обсуждаем, в общем, назревало очень давно, и то, о чем в течение как минимум месяцев 14 говорил на своем канале уважаемый Юрий Лир, Вот оно до нас долетело и прилетело. Я хочу сказать, что ответственность непонятно кому, так сказать, предъявлять претензии и с кого спрашивать ответственность. Именно в контексте того, о чем, собственно, мы все, вот участники, например, этой беседы, мы как бы понимаем, о чем идет речь, но в планетарном масштабе и, самое главное, на уровне обычных людей ситуация настолько вообще неизвестная и вообще предмет, вот то, о чем говорит сегодня мне, например, абсолютно понятный Юрий Рубинович, этот предмет, он непонятен, несмотря на то, что мы говорим на русском языке, вообще большинству обычных людей. А война всегда затрагивает обычных людей. И вся сложность и момента сегодняшнего, и любых войн, которые были даже на протяжении последних 100 лет, да, то, что мы как-то еще можем отследить в воспоминаниях самых, так сказать, уцелевших за счет своего возраста наших, у кого-то даже прабабушек, кто рано родился, да, в своих родах относительно своих поколений, дедушек, то есть это третье поколение, и наших родителей, и нас, вот эту информацию, так сказать, мы не можем перелопатить объективно, потому что этой информации настоящей, объективной, той самой правдивой, той самой, о которой Юрий Рубинович говорит, что если она откроется, а ее нужно открывать, то большинство человечества просто не сможет это, во-первых, воспринять и вообще понять, несмотря на то, что мы будем говорить на родном языке. Вот это и есть корень самого, вот этой проблемы человеческой, гуманистической. Вот я хочу это обозначить, потому что то, о чем в вступительном слове сегодня говорил Юрий Рубинович, непонятно никому, кроме, там, допустим, у троих у вас по 100 тысяч, так сказать, друзей ваших каналов, да, это 300 тысяч. Той информации, которой пользуется и владеет Юрий Рубинович еще плюс на английском языке, ну, допустим, это еще 1400. Я говорю, группа, не берите меня, пожалуйста, язык. Но в миллиардном и многомиллионном масштабе обычных людей, а Россия это, грубо, там, от 135 до 145 миллионов, непонятно, на самом деле, реально сколько, да, постсоветское пространство 350 миллионов минус энное количество миллионов, которые тоже, честно, не подсчитано, да, это, так сказать, люди, которые говорят на одном с нами языке, и эти люди в большинстве, в абсолютном большинстве своем вообще не понимают, о чем мы здесь сегодня говорим. Вот в чем дело. И весь гуманистический, собственно, ужас и беда, заменим это слово бедой, настоящей человеческой бедой состоит в том, что не в какие там две недели, ребята, давайте будем серьезно обсуждать, какие две недели. Через две недели будет абсолютно так же большинству людей непонятно, что происходит. Я имею в виду глобально, о чем на очень серьезном, глубоком уровне пытался до людей, так сказать, не то что достучаться, для того, чтобы достучаться, Юрий Рубинович, нужны документы. А у нас мы только слушаем, так сказать, и понемножечку, по маленьким-маленьким ступенечкам, вот по мизеру информации проникаемся в течение вот этих вот последних там двух лет, и особенно последних чуть больше года, той информацией абсолютно беспрецедентной, абсолютно, так сказать, плохо укладывающейся в голове, которую, с которой вы делитесь, и это замечательно, но вы делитесь ею хорошо, потому что это очень, я хочу донести свою мысль, так сказать, до понимания. Особенно простых людей, которые нас будут слушать, потому что, ну, в общем, авторитет, так сказать, присутствие, что называется, даже одного уважаемого Юрия Лира, так сказать, обязывает, да, быть ответственным в своих речах и всех нас. Так вот, я хочу сказать, что, ребята, вообще ничего не понятно простым людям. Давайте вот совсем по существу. Они, значит, мои друзья в Киеве сегодня в 5 утра проснулись от бомбежек, понимаете, и сидеть нам здесь в, так сказать, теплых квартирах и рассуждать, что, ну, это несколько часов, и это, так сказать, ерунда, скоро все закончится. Вот в том-то вся и беда, что свою рубашку применить очень сложно. Вы поймите, это человеческий фактор. Вы попробуйте объяснить грузинам, да, про, так сказать, войну 2008 года в тех семьях, где, так сказать, погибали ребятишки. Или вы попробуйте российским матерям объяснить, пусть даже небольшое количество относительно глобальности масштаба и задач, не дай бог, тех жертв, которые, так сказать, будут... Даже сейчас мы не будем обращаться на предыдущие военные конфликты. Это всегда по сердцу, это всегда ножом по-живому. Так вот, я хочу сказать, я не знаю, от кого это зависит, но приходит время... Вы поймите одну вещь. Не затихнет конфликт через две недели. И дело не в безответственном призыве вставать под ружье, брать оружие, так сказать, официально зарегистрированное или неофициально зарегистрированное, у кого как. Вот это точно абсолютно эмоциональный и призыв невозможный, потому что это повлечет просто жертвы дополнительные. Сейчас нужно соблюдать спокойствие как минимум обычным людям. Сохранять свои семьи, сохранять мир вокруг соседей здесь и сейчас, вот это самое главное на человеческом уровне. Но я хочу вернуться к глобальному масштабу, о котором говорит Юрий Рубинович. Это очень важно. Вы понимаете, я поддерживаю абсолютно, что есть гигантские вопросы, исторические пласты и в отношении западной так называемой цивилизации, да, и империй, даже ближайших, которых там застали наши родители и четвертого поколения прабабушки, прадедушки, и Российской империи, и Советской империи. Огромные пласты вопросов, которые со стороны всех национальностей, входящих советское пространство, уйма. И надо честно это признать. И беда состоит в том, что пока не будут открыты вот те самые информационные источники, на которые ссылаетесь вы, уважаемый Юрий Рубинович, и, видимо, так сказать, ну, вы настолько об этом говорите уверенно, и настолько долго, что я предполагаю и, в общем, интуитивно понимаю, включаясь в эту тему последние два года очень глубоко, в исследовательскую тему, настолько, насколько это доступно, я понимаю, что очень серьезные основания, практически, скорее всего, так оно и есть, у вас есть это заявлять так, как вы это заявляете в эфире, во всех эфирах, в которых вы выходите, и вас слушают, ну, я не знаю, ну, полмира тоже на нескольких языках, особенно русскоязычное пространство. Но где фактологический материал? Обычные люди этого не знают. Я через вас, просто мы сегодня здесь разговариваем вот с вами вчетвером, хочу задать вопрос всем. Ребят, а когда мы это услышим? Вы не объясните это украинцам. Там не только бандеровцы и не столько бандеровцы, я вас уверяю, там обычный народ, который хочет жить в мире и иметь просто целые семьи. Понимаете, он хочет иметь работу, точно так же, как грузинский народ хочет иметь работу, точно так же, как россияне, не живущие ребята, в Москве, Питере и еще 4-5 городах-миллионниках, давайте все-таки, вот я за честность абсолютную, да, а живущие в любой глубинке России, в любой деревне России и в любом маленьком селе России, все хотят жить достойно, да, включая тех ветеранов, которые дожили до сегодняшних дней. Поэтому я очень осторожно, склонна обсуждать такую тематику без фактического материала, который, ну, назревает с каждым днем все больше и больше, и со стороны западных так называемых элит, так сказать, и со стороны советских элит, и со стороны элит, так сказать, советских, которые наследовали элитам Российской империи, которым тоже масса вопросов, только вопросы и, к сожалению, никаких ответов. А поэтому через 2 недели ничего сладко и гладко не будет. Вот в чем дело. Либо, я очень этого боюсь, будет в какой-то степени сопротивление, которое будет чисто на эмоциональном уровне, потому что люди не знают информацию. Понимаете? Они не понимают того, что на самом деле происходит. И откуда это вообще, так сказать, ветер-то веет откуда? Вы понимаете? Они не представляют этого. Когда же, наконец, вот чтобы все успокоилось, чтобы люди без эмоций, ответственно, сохраняя абсолютное спокойствие, сели за стол переговоров или услышали по своим там источникам, не знаю, смартфонам, мессенджерам, телевидению, это должны быть ответственные люди с документами. И вот когда пойдет поток информации, и он должен быть как верифицированный, да, и украинец в Украине на своей мове, грузин на грузинском языке, русскоязычные на русскоязычном, Латвия на латвийском, да, и так далее, смогут настоящую, подлинную информацию узнавать о ближайшем времени и о ближайшей истории, вот тогда мы сможем достичь того, что каждый из нас желает. Мы просто хотим все жить в мире. Мы понимаем, вот нас четверо уж точно мы абсолютно понимаем, что настолько сознательно стравливали, разъединяли, так сказать, подкидывали дрова, вот этот вот чудовищный, антигуманный огонь, как минимум 400 лет, и точно больше 100. И вот только фактологический материал с документами, я не знаю, когда это возможно, это не моей компетенции точно уровень, он даст возможность успокоить людей. Вот это то, что сказать. И еще на человеческом, гуманистическом уровне просто каждый из нас, сидя сейчас в тепле, ну... Алло?
Да, ты с нами, да? Алло. Так, у Оли опять интернет, наверное. Так, ну, она к нам вернется. Я хочу сейчас слово передать Юрию, а перед этим хочу задать вопрос. Не наступил ли тот момент истины?
Сочувствовать.
Оля, ты пропала, Оля.
Или наоборот.
Оля, у меня... Да, тебя плохо слышно, все. Я хочу сейчас задать вопрос Юрию следующего плана. Не наступил ли тот момент истины к объединению всех наших народов?
А мы это скоро увидим. Я сегодня говорил о другом моменте истины. И коль скоро Ольга подняла вопрос верифицированных документов, но не раскрывая очень сильно свои способы получения информации, свои каналы, могу сказать, что российская сторона сейчас готовит очень большой блок документов, и там будут такие взрывоопасные документы. Очевидно, пришло время, и где-то кто-то решил, что в этот момент необходимо открывать эти карты. Думаю, что это будут не все карты. Я очень сомневаюсь, что российское руководство вот в этой создавшейся ситуации хоть что-нибудь скажет, хоть чуть-чуть, о том, каким образом эта ситуация связана с некими процессами за занавесом, который называется ТКП.
Абсолютно.
А оно там есть. Я сейчас скажу о другом. И о том, о чем я уже сказал. О том, что есть документы, есть архивы, причем абсолютно неопровержимые насчет всех этих выкрутасов, ОУНовцев и во время Второй мировой войны, и в конце 40-х, и до того момента, когда волевым решением Хрущева была остановлена операция по окончательному выкорчевыванию этих нелюдей в человеческом обличии. Как их называли очень многие, кстати, свои же. А эту тему бандеровщины и многого другого я знаю с разных сторон. Я общался с поляками еще в конце 70-х, в начале 80-х. Я от них узнавал очень многое. Поэтому я хочу сказать вот о чем. Вне зависимости от того, какие будут документы предъявлены, сам факт предъявления не образумит людей. Мы живем в то время, когда люди готовы верить всему и не верить ничему одновременно. Значит, здесь какой-то другой фактор должен сработать. Этот фактор – внутренний судья. Мы сейчас переживаем то, что на языке специфическом, отчасти церковнославянском, отчасти таком культурологическом, называется кризис. Правильно? Не есть ли это кризис? Так вот, кризис в одном из своих значений, это слово переводится как суд. Мы переживаем суд.
А судьи кто?
Так вот, в этой ситуации как никогда встает в полный рост вопрос самоисследования и собственной ответственности за происходящее и вокруг тебя, и в твоей стране по принципу самому главному, о котором я все время говорю. Живешь ли ты по золотому правилу? Надеюсь, вы не забыли, что это такое. И мне не надо среди нас расшифровывать, что это такое. Это первое. Второе. В этой ситуации отбросить за все скобки, которые тут понаставлены, все, что может быть причислено к обсуждению ситуации в рамках какой-то мегаполитики, этнополитики, столкновения чьих-то тут мнений, по-человечески, наконец-то, надо рассматривать эту ситуацию. И она на самом деле с такой нормальной точки зрения является тем самым кармическим бумерангом, о котором многие гораздо размышляют, разговаривать, но увидеть его прилет отказываются. А это невозможно не понять сейчас, в это время. Вы сказали о том, что мы, значит, наверное, так и есть, более-менее в приличной такой бытийной обстановке разговариваем, а где-то там, в Киеве, люди переживают далеко неприятные ощущения. Кстати, я за последнее время тоже пообщался с очень многими своими друзьями, приятелями в Украине. Они мне рассказывают многое И я скажу так, из того, что нагнетается, я ничего не услышал от тех, с кем я разговаривал. И в Киеве, и на востоке Украины, и на юге, на Азовщине. Спокойно как-то там все происходит. Так вот, если закрыть глаза на все, во что превращали украинское общество, социум, с начала рукотворного развала Союза, и посмотреть только хотя бы на первый период этих событий, которые начались с, это действительно так, антиконституционного переворота, я тут, к сожалению или к счастью для кого-то, просто повторяю то, что является фактом юридическим. Более того, он подтвержден многими участниками и инициаторами этого мероприятия, которые там печенюшки раздавали, деньги привозили. Они не стеснялись, потому что считали, что все, все будет как надо им. Я хочу о другом сказать. С этого момента, когда ад вырвался на волю, когда люди увидели, как идет просто невообразимая жестокость, запредельная, зверская, одних людей, как бы людей, против других. И в Одессе не 40 людей сожгли, гораздо больше. И все, кто там серьезно пытался разбираться в этой ситуации, они знают. Но это не самое страшное, потому что в более... если угодно в этой ситуации сказать, такой, это страшные слова, но более спокойно ушли на свет те, над кем не надругались перед тем, как их заживо сожгли. И это все творилось при той или иной форме соучастия украинцев во всем этом, принятие, отказ что-то противопоставить этому, хотя бы в виде своей позиции, еще многое другое. К величайшему сожалению, сработали многие факторы. И то, что мы сейчас имеем, по крайней мере, носит и кармический характер. Это было неизбежно. Я об этом говорил, когда меня спрашивали, чем все это закончится. Это было неизбежно. Сейчас, как это ни странно, самое главное, чтобы то, что началось и происходит, было бы сделано профессионально, значит, с абсолютным минимумом потерь. И чем быстрее начнется фаза нормальных переговоров, тем будет лучше. И последнее, что я хочу сказать. Свою судьбу украинцы должны и будут решать сами. Но вот только после одного. После того, как состоится метаноия. Знаете, что это такое по-гречески?
Нет.
Покаяние. Покаяние означает изменение сознания. Я сегодня уже говорил, еще раз повторю. Мне есть что в этом смысле сказать и о российской стороне.
Вот.
93-й год. Это не Украина. Это Москва. Расстрел парламента. При соучастии и молчаливом принятии всего этого россиянами дорогими. И этот акт кровавый, он еще встанет в такой рост, мало никому не покажется. Так вот, без осмысления самих украинцев этой ситуации, осознания их самими собой, так сказать, в своем внутреннем мире, своей роли во всем, что происходило, по крайней мере, с 91 года. Без этого будущего у Украины нет. Ни в каком виде вообще, ни в каком. Это же самое касается всех государств бывшего Советского Союза. И это все надо рассматривать еще и в том ключе, который вы, я надеюсь, справедливо заметили в моих выступлениях и в моей позиции, которую я часто излагаю. То, что мы сейчас переживаем, действительно переход уже почти полностью из четвертой этой мерности, в которой находится наша ситуация земная. Мы потихонечку начинаем переходить в пятую. Это система так называемых зеркальных слоев. Те, кто изучали хорошо и правильно оккультную физику, они понимают, о чем идет речь. Каждый переход в другую мерность – это как переход в зазеркалье. Это факт. Дальше. Любой радист с высшим образованием прекрасно понимает, что такое переходный процесс. Это самый энергетически мощный процесс. Это своеобразная огненная стена и одновременно зеркало. Зеркало, в котором ты должен посмотреть, ну, видеть себя без прикрас. И именно с этой универсальной точки зрения золотого правила. И это касается всех и каждого, кто надеется перейти в этот новый светлый мир, по-настоящему светлый, а не дивный, который там нам эти глобальные культуртрегеры обещали и пытаются его продавить тихой сапой. Вот это самое главное, чтобы я хотел, что сегодня люди поняли, что предстоит и без чего ни у Украины, ни у России, вообще ни у кого. И в смысле страны, и в смысле глобальном, и в смысле персональном. Ни у кого нет входа в тот мир. Они будут рассматривать ваши героические подвиги или еще что-нибудь. Там будут рассматривать вашу человечность. А это в том числе значит способность поставить себя на место того, о котором у тебя какое-то странное, может быть, представление, которого ты готов назвать ватник, колорад жареный на углях и еще чего-нибудь. Опомнитесь, за все предстоит ответить, за все. В этом зеркале абсолютно бесстрастном оно поставлено перед каждым из нас.
Уважаемый Юрий Рубинович, я вам хочу сказать, что вы говорите о высочайшем, то, о чем вы говорите, это есть высочайший уровень самосознания. Понимаете? А мы говорим с вами не друг с другом, мы говорим с вами мы говорим о миллионах и миллионах людей. Вот в чем дело. И это самое сложное.
Да.
Вот в чем дело.
Я хочу сказать здесь следующее. И для кого-то, может быть, для тех, кто будет впервые слышать наш разговор, это будет неким, так сказать, совершенно трагическим моментом, элементом, но только для тех, кто так и не понял, что человек – существо космическое, вечное и бессмертное, и неудача жизни в этом воплощении, неудача в процессе перехода в более высокую мерность, светящийся мир, не означает катастрофы, исчезновения, еще чего-нибудь. Это касается тех, кто убил в себе Бога. Вот эти самые пытальщики и все остальные изуверы. А те, кто сейчас будут слышать то, что я скажу, пусть это имеют в виду. Шанс всегда есть, но для того, чтобы иметь возможность войти в тот мир, который для нас уже предуготовлен и не в последнюю очередь нашими собственными усилиями и в этой жизни, и в это время, и во многих предыдущих. Для этого надо совершить подвиг души. Это трагическое и прекрасное одновременно возможность. Но, как говорят математики, может не значит будет. Так вот, и Алекс Кольер, и другие верифицированные контактеры, а не болтологи или какие-нибудь там странные люди, неоднократно говорили, что трагизм и напряженность последнего периода перехода будет настолько мощным, что с точки зрения тех, кто с ними в контакте, кто обладает по разным причинам, включая технологические, а большей частью обладая колоссальнейшей духовной энергетикой, значит, способностью прозревать неминуемое, с их точки зрения, в этот новый мир впишется в лучшем случае 500 миллионов землян. Вот так. Поэтому хотите войти, не просто декларируйте жизнь по золотому правилу. Как я хочу, чтобы со мной поступали, я поступаю с другими. А вы каждый день должны быть убеждены, что вы прожили этот день именно так. И тогда, и в этом ключе, и через призму этого великого понятия еще раз посмотрите на свою жизнь последние 8 лет. С этой точки зрения, отбросив все напрочь, только с этой. Вы хотели бы, чтобы с вами так поступали? Вот так.
Оля, извини. Я хочу сейчас задать итоговый вопрос всем и начну с гора. Вопрос следующий. Что мы каждый можем сейчас сделать?
Ну, как ни странно, я вспомню опять преподобного Серафима Саровского, который говорил: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Это очень глубокая фраза, которая говорит буквально о следующем. Каждый из нас должен быть примером вот того правильного отношения к миру, к жизни, к людям, о чем только что нам говорил Юрий Лир. Это совершенно правильная позиция. То есть относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы люди относились к тебе. И если ты будешь все делать именно так, поступая по совести, соблюдая, скажем так, все основные нравственные законы, то тем самым ты будешь подавать пример окружающим тебя людям. И если это будет происходить ежечасно, ежедневно, и люди будут это видеть, они поневоле будут следовать, за тобой следом идти. И, соответственно, вот, то есть сейчас, например, вот я же говорю, сейчас очень важно отойти немножко в сторону от таких междоусобных упреков, да, сейчас можно сколько угодно упрекать в том, кто поступил правильно, кто поступил неправильно, а вы вот то, а вы вот это уже произошло. Выводы, конечно же, из этого сделать нужно. И я очень надеюсь, что все-таки суд последует. И те преступники, которые в свое время убивали, жгли и травили людей, они свое наказание понесут. Но нас это должно касаться опосредованно. То есть не нужно принимать участие во всем этом, такое вот как бы зримое, яркое. Не нужно устраивать какие-то пляски на костях, да? Не нужно злорадствовать, потому что это недостойно человека. А нужно предпринимать в все усилия для того, чтобы все-таки союзы между людьми, вот именно нашей, скажем так, восточной цивилизации, которым принадлежат и украинцы, и киргизы, и грузины, и армяне, и осетины, и еще много-много-много народностей, которые проживают на территории бывшего Советского Союза. У большинства людей все-таки тот самый менталитет есть. Поэтому вот тот вопрос, на который он повис немножко в воздухе, я все-таки отвечу, что время для объединения пришло, потому что если мы сегодня не объединимся, завтра нас уничтожат поодиночке, нас разгребут, нас разметут. Поэтому я вижу некую миссию в том, что вот сейчас делаешь ты со своими соратниками, делает Юрий, делает Ольга. Это как раз вот они могут стать такими, вот наши усилия могут стать такими вот точками соприкосновения, точками притяжения людей. Да. Разных национальностей, разных вероисповеданий, разных там политических воззрений. Но мы должны это делать. У нас иного выхода просто нет. Иначе нас реально просто передавят, перебьют всех поодиночке. Нужно находить эти точки соприкосновения. Потому что, например, вот даже среди диких зверей, да, которые ну, живут в таком достаточно жестком мире, если, например, наступает засуха, то они все ходят к одной речке и пьют там воду, не нападая друг на друга. У них там действительно вот это вот водяное перемирие наступает. Или когда начинается пожар в тайге, все звери массово уходят из горящего леса, при этом никто из зверей не нападает друг на друга. Сейчас силы тьмы, скажем так, пытаются вот этот пожар опять раздуть. И пытаясь в этом пожаре заставить, чтобы мы еще убивали друг друга, а мы должны делать наоборот. Мы должны по мере возможности этот пожар тушить, и по мере возможности делать это вместе, объединяясь, объединяясь, объединяясь. И в этом вот я вижу нашу с вами общую задачу. Каждый со своей стороны.
Благодарю тебя. Оля, тебе слово. Что мы можем сейчас сделать, каждый из нас?
Да. Вот как раз в связи с этим вопросом, суммируя то, что мы сегодня обсудили и о чем сказали, я хотела бы обратиться к самым горячим головам в всех, кого мы сегодня представляем. Это Украина, это Грузия, это Россия и, в общем, те страны бывших республик, которые, собственно говоря, сейчас все находятся в достаточно сложной ситуации. Так вот, нужно сейчас просто поверить на слово, что вся ситуация вам непонятна, нам непонятна. Мы ее не знаем. Мы очень много работаем и очень мало размышляем. И сейчас, здесь и сейчас, нужно просто поверить, что огромные пласты информации, исходя из которых мы бы по-другому взглянули на ситуацию и по-другому бы ее поняли, чем мы ее понимаем сейчас, чем и манипулируют, так сказать, нашими и управляют нашими эмоциями, вот это осознание должно просто волевым образом, исходя из инстинкта самосохранения самых близких нам людей, кто рядом с нами, наших родных, вот исходя из любви и инстинкта самосохранения, надо просто на вере сейчас поверить каждому, что эмоционально ни в коем случае ничего нельзя решать, и ни на какие провокации, призывы ни в коем случае нельзя откликаться. Потому что если каждый из нас, неважно на какой, в какой стране и в какой точке планеты, даже за прошлые 2 года, не говоря о вообще совсем прошлом, сказал бы: нет, я не хочу воевать, то очень много было бы по-другому. Поэтому здесь и сейчас только любовь к ближнему, вера, что не все так, как мы понимаем, и самоисследовательский процесс. Вот к чему я призываю. И это, мне кажется, выход.
Благодарю. Юрий?
Я, безусловно, согласен с тем, что было сказано до меня в ответ на этот вопрос. Конечно же, опыт и мудрость такого высочайшего духа, как Серафим Саровский, в наше время приложим как никогда. Единственный нюанс, я стараюсь всегда быть поближе к оригиналу, он говорил не о спасении, он говорил: «Стяжи дух мирен, и в круг тебя спасутся тысячи». В этом высказывании гораздо больше, чем некое такое отвлеченное представление о каком-то спасении в неизвестном направлении. Серафим Саровский, мало того, что происходило из достаточно обеспеченного рода, он был чрезвычайно образованным человеком. И когда общался со своими подопечными, в частности, эта фраза из его высказывания в адрес ученика своего, купца. В этой фразе гораздо больше, чем слышится на первый взгляд, на первый слух. «Стяжи дух мирен» в переводе с того несколько архаичного языка означает прежде всего «успокойся». И в наше время это чрезвычайно важно. Само слово «успокойся», между прочим, если рассматривать его как полагается, с точки зрения филологической, «успокойся», то есть «себя», «себя успокой». Здесь нужно волевое намерение, приложимое к самому себе. Я сегодня об этом уже говорил. Усмирить эмоции, иначе будет плохо, потому что в своеобразном дополнении к тому, о чем я сейчас говорю, ведь вспомните Тютчева, поэта. «Не плоть, а дух растлился в наши дни», он писал. «И человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретши ропщет и бунтует». Когда сказано, подумайте, что это сегодня значит. Так вот, нам в себе надо найти мир, спокойствие и гармонию сначала. Это значит приказать себе не вовлекаться в эмоциональное переживание того, что нам подсовывает нелюдь, желающая возбудить, раздухарить и продолжать все то же по классике. Соблазняй, обманывай, натравливай, разделяй и властвуй. Полная формулировка. И каждый, кто вовлекается в эту ситуацию, раздухарившись, проигравший и сеющий вокруг себя проигрыш человечности. Далее. Безусловно, согласен на факторе любви. И каждый раз, когда заходила речь об этой великой космической форме бытия, подчеркивал и привлекал к себе на помощь фразу великого Леонардо: «Великое знание и великая любовь – одно и то же». А Лев Толстой все время говорил о том, что невозможно любить то, чего ты не понимаешь, не знаешь. А знание в том числе добывается путем изучения информации, доступной нам из надежных источников. Сегодня шла речь о том, что нет этих источников, которые нам нужны, которые нам помогут прозреть, что-то победить и так далее. Классика, классика. Вот что помогает. Кто хочет начать серьезно понимать всю трагичность, огромность этой трагедии, которую сегодня мы переживаем, Гоголя почитайте, Тарас Бульба. Почитайте, наконец-то. А потом расширьте свой кругозор и исследуйте канву, Запорожье, что там было, как это было. Есть ведь хроники, есть описание, есть, в конце концов, исторические документы, говорящие о том, когда вообще начался этот процесс деславянизации среди славян, из кого начали, и почему тут Польша во главе до сих пор. Это изучайте, и многое станет понятно и о самих себе, и о том, как эти изверги, эти враги рода человеческого умеют использовать слабости и естественные, и природные, и искусственно насажденные в человеческой генетике. Но начните с классики. Это еще интересно в конце концов. Тарас Бульба – это замечательный вариант прекрасной словесности времен золотой эры русского языка. И писал это не какой-нибудь наймит, непонятно откуда взявшийся. Гоголь оттуда был. Поэтому он писал то, что не просто знал. Это было в его крови, в его генетике, это было в его глубинной памяти, частью которой и являлось его окружение. То самое украинское. Поэтому этому можно верить, если уж говорить о верификации. Так что нам необходимо наконец-то востребовать доступное всем нам знание и о самих себе, вот через эти произведения, и о том, каким образом формировались разные виды подкопов под наше единство славянское. И через такое узнавание самих себя и друг друга мы и придем к той любви настоящей от знания, а не эмоций, хотений, вожделений и прочего низшего в человеке. Так я вижу эту ситуацию.
Друзья, я благодарю Юрия. Благодарю Гора, благодарю Ольгу, что вы сегодня пришли. Хочу нашу встречу закончить следующим. Что такое покаяние? Это прежде всего попытка, наконец, переосмыслить свое прошлое, взглянуть на него незамутненной пропагандой взглядом и дать возможность рассмотреть исковерканную историю без розовых очков. О чем мы сегодня говорили? Друзья, мира вам, мужества и здоровья. Спасибо за встречу.
Спасибо.
Спасибо.
Благодарю. Ты ж мой.
спішу я до тебе. Ти ж моє серденько, спішу я до тебе. Ще й до твої хати, як ти мене пустиш, щоб не чула мати, як ти мене пустиш, щоб не чула мати. Ой, як упуска. За ручку стискала, ой, як випускала. Плакала, ридала, ой, як випускала. Правда, серденько, немалые сердечки.